Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы сегодня говорим о Русском Севере, о храмах Русского Севера с протоиереем Алексеем Яковлевым, руководителем проекта «Общее дело». Это проект, который занимается восстановлением храмов, деревянных храмов Русского Севера. И с Матвеем Кастерли, с одним из участников проекта «Общее дело», нашим гостем из США, который уже 5-6 лет работает в России и прекрасно говорит по-русски. Но вот мы в прошлой части начали говорить, Матфей, о том личном опыте, с которым вы столкнулись, который вы пережили там. И вот рассказ отца Алексея завершился на том, что вы вернулись, может быть, не совсем таким же из первой экспедиции, каким уезжали туда. Вот что это за разница?
Ну, это может касаться только меня, а не всех русских, не всех православных в России. Но я хочу сказать, что большое влияние играет в моей как-то духовной жизни тот факт, что я человек с Запада, да? Я вырос в протестантизме, точнее, в кальвинизме, ходил в лютеранскую и католическую школы. Я хочу сказать, что западное христианство... Ну, может, не все знают, это очень умное христианство. Это
рациональное.
Рациональное. Тексты надо читать, какие-то доказательства. Любят католики наши Фому Аквинскую, который написал, по-моему, 13 томов о том, как доказать, что Бог существует и так далее. Умное христианство – это одно дело, но это не православие. Умное православие существует, но как, по-моему, это был отец Андрей Ткачев, писал в своей книге «Мужики-мужики», там есть статья о том, что умное православие, когда, например, ребенок знает наизусть катехизис, но не убирает свою комнату, и он лентяй и негодяй, это вообще не православие. Для меня всегда есть искушение только читать, больше читать. Не понимаю, что ты читай больше. Всегда есть. Но православие, которое как-то не испытан какими-то подвигами, это уже как-то не... Я не хочу сказать, что это не настоящее. Для меня это было неполное понятие, неполное знание, неполное чувство православия. А когда отправляешься работать, и мы работаем много, когда надо таскать 6-метровые доски с берега, из воды, с берега на горку несколько часов подряд, ну, это занимались самые молодые участники, ну, в этот момент начинаешь понимать, что такое, я не знаю, как батюшка один раз говорил, что значит молиться устами и что значит молиться телом своим. В этот момент, когда ты уже говоришь, ой, хоть одну доску потащил, слава Богу, потом говорят, ой, мы уже половину, вот, слава Богу, и потом уже, о, все, все выгружены, все, молодцы, папа, слава Богу. И потом тебе говорят, это только часть, завтра будет еще доставка, надо будет еще раз. Ну, слава Богу. Когда ты делаешь какие-то задачи, которые мне, я могу сказать, мне было неинтересно то, что мне надо было делать иногда. Но когда относишься к этому как, конечно, добровольному, но какое-то послушанию, тогда это другое дело, когда режешь по несколько часов доски бензопилой, и надо концентрироваться, а ты понимаешь, что если я не концентрируюсь, если я не молюсь, пока я это делаю, то будет совсем криво и ни к чему угодно. Тогда это уже другое. Человек, как я, может уже переходить на другой уровень, а тогда это не только там читать книги и знать какие-то греческие слова. Вот, молодец, научился читать по церковному славянскому. Вот, хорошо. Надо же что-то делать.
Отец Алексей, но помимо общего дела, помимо вот этого замечательного благого воздействия, как Матфей сказал, добровольного послушания, для людей русской культуры русский север всегда еще имел какое-то такое особое значение, когда художники, филологи, еще какие-то люди, которые попадали в советские времена на север, возвращались с горящими глазами и терзали годами всех своих знакомых рассказами о том, что это совершенно фантастически, что в это нельзя не влюбиться. И вот у филологов какое-то время назад даже был такой термин, что русский север – это холодильник деревенской культуры. То есть помимо того, что там сохранились какие-то артефакты, какие-то памятники, там еще сохранялся какой-то удивительный дух, которого во всей остальной стране уже не было. Насколько сейчас это там чувствуется, или жизнь там круто меняется?
С одной стороны, жизнь, конечно, меняется, а с другой стороны, это, безусловно, чувствуется. И как раньше, так и сейчас русский север, он влюбляет. Это не пустые слова, что если ты полюбишь, увидишь север, не забудешь никогда. Но Дмитрий Сергеевич Лихачев впервые на русском севере, если не ошибаюсь, побывал в 15 лет. И на всю жизнь он принес вот это воспоминание колоссальнейшей любви к труду, любви к благочестию, благородства. И все это сейчас тоже можно встретить на русском севере в людях, которые там живут. Вот Дмитрий Сергеевич говорил так, что север не может не поражать тем, что он самый русский. А вот прекрасный такой писатель Юрий Казаков, он рассказывает, что он впервые почувствовал себя в категории «быть», когда в 30 лет первый раз побывал на берегах Белого моря. То есть даже вот наши участники экспедиции пишут о том, что они там сами услышали сами себя. То есть вот в городе, в суете, они, собственно говоря, своих мыслей-то и не слышали, и голоса своей души не чувствовали. А там все становится на свои места, там все выстраивается так, как должно быть. Но вот интересно, что и в моей жизни, лично в моей жизни, важнейшие решения по жизни были приняты тоже на русском севере. Не было бы русского севера, не было бы и вот этого проекта в том числе, потому что образцом для проекта послужил Александр Порфирьевич Слепинин, слава богу, он до сих пор жив, вот дядя Саша. Сейчас вот в ТАСС опубликована статья о том, как он начинал сохранять свой храм, что было с этим связано. И вот эти люди, они для нас являются примером. Мы у них учимся, мы являемся не новостью какой-то, мы являемся продолжателями. Поэтому в этом смысле обязательно для современного человека русского нужно съездить на русский север. Одно дело было для наших, например, поэтов и писателей, которые в XIX веке туда ездили. Представьте себе, какие были условия для путешествия. И сейчас, когда за полтора часа ты в Архангельске, а потом все на расстоянии там 300-400 километров на комфортабельной машине.
А вот я не могу в этой связи не спросить, а в чем же такая специфика русского севера? Вот я, например, не был ни разу на русском севере, к своему глубокому сожалению. И чем больше мы об этом говорим, тем больше хочу там оказаться. Но вот сейчас и вы, и Матфей в предыдущем своем размышлении очень точно указывают на то, что там человек переживает, ну, некоторый, может быть, так можно сказать, но некоторый религиозный опыт, какой-то, может быть, там не похожий на что-то другое. Но вот по большому счету есть же такое выражение, зачем там подвижник уходит молиться в лес? Его спрашивают, ведь Бог тот же самый, что в лесу, тот же самый, что и в храме. А он говорит, понимаете, в лесу я другой. Вот я другой, когда туда ухожу, я по-другому молюсь. Но в этой связи можно задуматься, а почему именно север? По большому счету, любая возможность оказаться на природе, далеко от города, будь это среднерусский пейзаж или, не знаю, Дальний Восток.
Я даже сказала бы, есть пример вполне наглядный, это Кавказ наш.
Например, да, в принципе, везде этот опыт некоторые услышать себя или потрудиться во славу Божию, как об этом говорит Матфей, не только как-то вот чтением книг, но неким целостным приобщением к какому-то такому труду ради Бога, это тоже форма какой-то, не знаю, молитвы или подвижничества, аскетизма, чего угодно. Это доступно везде. Вот расскажите мне, человеку, не бывавшему на русском севере, насколько это возможно, конечно, передать в словах, что там такого особенного, почему именно север?
Я могу сказать, что я влюблен в север в общем. Ну, моя мама канадка, я помню...
У вас в крови.
Да, это как-то всё. Север вообще, мне кажется, это такой объединяющая сила, мне кажется. Ну, у моей мамы есть теория, что все народы, которые живут на севере, очень похожи друг на друга. И создаются такие похожие культуры. Там есть сразу такое ощущение на севере, что если у человека не будет желания помогать другим, то он окажется в очень плохой ситуации. То есть не выживешь один. Там очень как-то требуется, как сказать, взаимодействие с людьми, которые рядом с вами. Если человек живет в какой-то теплой стране, где ну, можно спать на улице весь год, тогда зачем ему как-то помогать, зачем ему интересоваться человеком, который рядом с ним? А на севере это реально нужно. И я чувствую и в Канаде, и когда я жил в Финляндии, там совсем разные культуры, но всегда есть какое-то понимание, что когда едешь, я не знаю, по дороге, а там машина остановилась, человек хочет останавливаться, потому что понимаешь, что оставляешь человека, это может быть все. Даже если это не такая ситуация, но все равно есть какое-то чувство взаимосвязанности людей. О Кавказе я не могу говорить, там, наверное, тоже есть, но для меня это особенно как-то ярко на севере.
Вы, пожалуй, первый, кто мне в жизни вот так внятно сейчас объяснил, что просто северная природа в каком-то смысле тебя неминуемо поворачивает к необходимости исполнения заповеди «возлюбить ближнего как самого себя». Потому что если каждый так не будет жить, то ни один не выживет. Вот это потрясающая мысль.
А вы знаете, в отношении природы, если вот на юге все очень контрастно, то на севере все очень глубоко. То есть вот жизнь, она такая вот сокровенная, и от этого больше ее ценности, драгоценности. Вот в отношении себя могу рассказать, что у меня супруга-художник Татьяна Юшманова, и она очень любит русский север. И когда мы стали мужем и женой, я говорю, ты просто не была никогда в Крыму, ты никогда вот не была на юге, ты не видела, как там все здорово. И у меня был такой опыт. Был месяц отпуска, который прерывался двумя днями престольным праздником нашего Тихвинского храма, когда я служил в Тихвинском храме в Алексеевском. И первую часть отпуска мы провели в Крыму, и я показал супруге весь Крым. Мы были на всех берегах, мы были в Большом каньоне, мы поднимались на горы. То есть вот все, что можно было в Крыму показать, я показал. И был доволен, что я как бы юг ей показал. Вот. Потом была служба вечером, утром святейший патриарх Алексей служил в храме, вот Господь подвел сказать проповедь, и в этот же день мы отправились на север. И вот если про юг я помню очень смутно, даже для себя, то про север мы пошли пешком от одной деревни на Летней Золотице до Пушлахты, в совершенно необитаемых местах вот, Белого моря, куда очень сложно добраться. Мы пошли пешком 60 километров по берегу моря. Я помню каждый день. Я помню каждый день и даже каждый, можно сказать, там, каждый час каждого дня, хотя это было 14 лет назад. То есть вот тут имеет смысл как бы просто попробовать. Причем вот влюбленность в русский север, она характерна не только действительно русским, но и иностранцам. Вот есть, например, такая замечательная женщина, Матильда, она англичанка, и она писала книгу о репрессиях священнослужителей, верующих людей на русском севере. И как-то в беседе со мной она сказала: «Ну, я заболела севером, вы меня понимаете». То есть вот это вот понимание, что человек действительно любит эту красоту, и эта красота помогает ему становиться самим собой, это прослеживается, да, у разных людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело», и Матвей Кастерль, один из участников проекта «Общее дело», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Алексей, а вот как вы оцениваете достаточно распространенный в Северной Европе, да, в общем-то, и не только в Северной Европе, опыт создания музеев деревянного зодчества? То есть ведь всё-таки не каждый в силу разных обстоятельств жизни сможет отправиться в путешествие вот в какие-то отдаленные деревни. Имеет ли смысл создавать такие музеи, вот свозя в какое-то одно более-менее доступное людям место памятники, которые можно воссоздать на другом ландшафте? Насколько это перспективно?
Вы знаете, на мой взгляд, лучше всего, конечно, оставлять храмы в тех культурных ландшафтах, в которых они находились, природных ландшафтах, потому что именно там мы понимаем, что хотел для нас донести зодчий. Как-то вот давным-давно, 20 лет назад, еще учась в семинарии, я был в походе первый раз на русском севере. Мы шли долго-долго на лыжах, лесами, озерами замерзшими. И вот был такой пейзажик. Небольшая часовня открылась нам с небольшого холма. Вокруг озера, перелески, леса. И было четкое ощущение, что именно эта часовенка является такой капелькой, которая соединяет небо и землю. Вот настолько они великолепно вписаны в природу, настолько они вот радуют глаз. И поэтому наша задача как проекта по возможности сохранить храмы там, где они были построены. Для этого мы стараемся развить еще и то, что можно назвать культурным туризмом, потому что любой турист, он оставляет свои деньги, время, заботу, он влюбляется в эти места. Мы даже издали такой путеводитель по русскому северу вместе с Институтом наследия, архитектурный путеводитель по русскому северу, можно его посмотреть вот в том числе на нашем сайте. Он рассчитан на человека, который садится в машину, и ему рассказывается, как доехать до того или иного храма, что в нем особенного, где там можно остановиться и прочее. Поэтому наша задача, во-первых, восстановить все эти объекты, в первую очередь провести консервационные работы и по возможности в дальнейшем восстановить, а во-вторых, наладить инфраструктуру вокруг этих объектов, чтобы люди, которые приезжают и смотрят, они могли бы это увидеть, созерцать, почувствовать и дать работу в том числе и местным жителям, которые находятся вокруг того или иного храма или часовни. В гиперзадачу мою входит сделать так, чтобы все школьники нашей страны в 5-7 классе проехали бы по маршруту, например, кто-то проехал бы по реке Онега, смотря храмы, кто-то по Северной Двине, кто-то побывал бы на Пиле и так далее. В принципе, это все гипотетически возможно. Если так мы бы сделали, то это было бы правильное образование наших школьников. Тогда наши школьники бы не бы знали, что такое Россия, что такое русский север, а потом из этих школьников выросли бы достойные люди, вот, которые бы нас сменили.
Вот как раз по поводу инфраструктуры. Знаете, мои коллеги из журнала «Русский репортер» какое-то время назад сделали очень интересный большой репортаж из Мезени. И там был один нюанс, который часто ускользает у людей, которые рассказывают о нынешнем состоянии Севера. Они обратили внимание на чисто климатические вещи. То есть 800 лет складывалась культура, приспособленная к жизни в холоде. А в связи с климатическими изменениями глобальными за последнее время то, что называется межсезоньем там или... То есть тогда, когда водный путь уже отсутствует, а зимника еще нет, он с двух недель увеличился до двух месяцев, что в корне меняет жизнь саму там. То есть какие-то населенные пункты достаточно надолго оказываются практически изолированы от всего мира. Но ведь это влияет не только на людей, это же влияет и на то, что вы пытаетесь сохранить. Ведь меняется климат, соответственно, методы консервации тоже должны меняться. Или это как-то совершенно не чувствуется?
Вы знаете, вы говорите о изменении климата, который, ну, может быть, влияет на храм на 0,01%. Когда храм вот-вот рухнет, и нужно срочно залатать дыры, укрепить там балки, то в этом случае не до изменения климата. То есть сейчас ситуация катастрофическая, несмотря на то, что там вот этим летом больше 500 человек отправился на русский север, вот там порядка 45 экспедиций было, все равно мы можем говорить о том, что мы его можем потерять. Мы можем потерять эту русскую деревянную культуру. Поэтому сейчас нужно сделать хотя бы противоаварийные работы. И в отношении дерева надо сказать, что оно очень эластичный материал. Оно столетиями простояло до нас. Вот многим храмам 300 лет, иногда больше. Вот пример Кандапоги. Вот, которые вот сейчас на устах, но ведь таких храмов, слава богу, много. И Кандапога был музейным храмом, а много храмов, которые не являются музеями. И вообще, как бы, если вот не заботиться о них, то они могут исчезнуть. Вот, поэтому эти храмы еще будут стоять, прекрасно стоять. И важно сейчас хотя бы их законсервировать, чтобы оставить то, что можно отреставрировать в дальнейшем.
Вот смотрите, мы уже говорили как раз про природные условия, про храм, который находится именно в конкретной точке земного шара. Вот он здесь вырос, он здесь должен быть. В связи с этими дискуссиями и вот информационной волной после этих горчайших событий с Успенским храмом в Кондопоге, многие, во-первых, узнали, что такой храм есть, что есть русский север, что есть абсолютно уникальная традиция архитектурная русского севера. И вот мне хочется вас спросить про эту традицию. Я в каком-то из комментариев людей, знающих, такую мысль встречал, что вообще из-за этого климата тяжелого люди фактически создали новое искусство. Они были вынуждены вот, научиться строить храмы в очень непростом климате, в очень тяжелых условиях, и это родило, ну, условно говоря, некий новый архитектурный, ну, если угодно, там, язык, вот так, может быть, излишне обобщенно, но очень какую-то важную новую... То есть, грубо говоря, природа породила искусство руками человека, новое искусство, уникальное искусство. А вот в чем его уникальность, в чем его такая, если угодно, ну, может быть, даже какая-то там, богословская особенность. Мы же говорим про то, что зодчество — это богословие в камне, что икона — это Евангелие в красках. Вот о чем нам может сказать чисто архитектурное искусство русского севера?
Вы знаете, каждый храм — это отражение души тех людей, которые его строили. И касаясь деревянного зодчества, которое делалось без проектов, а делалось именно по чувству гармонии, красоты тех людей, которые его делали, это в первую очередь именно отражение внутреннего состояния души его создателей. И тут лучше, конечно, один раз увидеть, чем пытаться это облечь в какую-то словесную форму. Это действительно любой храм, это... Вот когда ты его видишь, с одной стороны, это восхищение просто вызывает этот храм. Радость за такую смелую, мощную душу. Ведь представьте себе, для нас достаточно высоко 10-этажный дом, но есть храмы высотой больше 40 метров. Вот. То есть это как нужно было любить Бога, как нужно было любить труд, какими нужно было быть смелыми, дерзновенными людьми, чтобы из дерева создавать такие шедевры, какими нужно было быть искусными плотниками, чтобы эти храмы простояли столетия. Деревянные храмы, казалось бы, которые вот это не железобетон, Вот когда ты все это видишь, ты понимаешь, какой народ здесь жил, и как он о нас в том числе заботился, о своих потомков, потому что каждый храм — это то послание, которое они нам передали. Любите Бога, любите труд, любите друг друга, вот, любите свою землю, любите природу и так далее. Это живое свидетельство о наших с вами предшественниках. И поэтому, с одной стороны, это действительно абсолютно уникальное явление для всего мирового искусства, потому что ничего подобного нигде нет. Когда мы говорим о деревянных храмах, можно сказать о храмах в Норвегии и прочее, но это маленькие храмы, крошечные, по сравнению с нашими величественными, парящими над землей святынями. Поэтому вот как для всего мира было открытием русская икона, и, пожалуй, наиболее популярными сейчас иконами является Троица, Владимирская икона Божьей Матери. Также очень важно, чтобы мы смогли не только Кижи показывать тем, кто приезжает, но весь комплекс, прекрасный вот комплекс русских деревянных храмов в разных уголках и которые еще возможно сохранить.
К сожалению, у нас заканчивается время нашей беседы. Очень много хотелось бы еще обсудить и проговорить. Но вот давайте в самом-самом конце расскажем слушателям, где можно найти информацию об общем деле, как вас искать, если кто-то заинтересовался и хочет, допустим, поехать с вами в экспедицию или как-то просто еще вам помочь.
Сайт общеедело.ру, а также соцгруппы, группы в социальных сетях. Вот там вся информация есть. В этом году еще будет несколько экспедиций, и в августе, и в сентябре, возможно, и в октябре. Так что, пожалуйста, милости просим.
Спасибо огромное. Я напомню, сегодня в Светлом вечере с нами были протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево в Москве и руководитель проекта «Общее дело». Это проект, который занимается восстановлением деревянных храмов Севера. И Матвей Кассерли, гость из США, который уже давно живет и работает в Москве, участник проекта «Общее дело». Спасибо огромное за эту очень насыщенную беседу. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».